говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Бронислав Комаровский проиграл во втором туре президентских выборов в Польше. Убийство в Донбассе Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак» самопровозглашенной Луганской Народной Республики, обрастает новыми подробностями. В Петербурге на один день был открыт музей-квартира Иосифа Бродского. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Бронислав Комаровский признал поражение во втором туре президентских выборов в Польше. Действующий глава государства сделал это сразу после публикации результатов экзит-полов, согласно которым он набрал 47% голосов, а его соперник, кандидат от партии «Закон и справедливость» Анджей Дуда, получил 53% голосов избирателей Польши. С подробностями Алексей Диковицкий.
Вчера вечером в штабе нынешнего президента Бронислава Комаровского причин для оправдания не было. Президент, которому в начале года доверяло около 70% поляков, выборы проиграл, набрав, по данным опросов на выходах из избирательных участков, 48% голосов. За его конкурента Анджея Дуду, который еще несколько месяцев назад был малоизвестным депутатом Европейского парламента от оппозиционной партии «Право и справедливость», проголосовали 52% поляков. А это победа. Такого сценария развития событий в начале президентской гонки не предвидел, пожалуй, никто. Говоря о причинах поражения Бронислава Комаровского, который до своего избрания на первый срок был уже известным политиком, человеком солидарности, министром обороны, а также спикером Сейма от правящей нынче партии «Гражданская платформа», эксперты отмечают слишком большую самоуверенность его штаба в победе. И причины для такой уверенности были. Одна из них – отказ от участия в президентских выборах лидеров ведущих партий, которые, скорее всего, опасаясь личного проигрыша, выставили от своих политических сил малоизвестных политиков. Однако, как оказалось, именно такой ход был абсолютно правильным в случае консервативной партии «Право и справедливость», поскольку у ее лидера, Ярослава Качинского, кроме армии и верных сторонников, также есть слишком большой негативный электорат. Кстати, сам Качинский практически не появлялся вместе с Дудой в завершающей стадии кампании. За Анджея Дуду, который во время встречи с избирателями говорил прежде всего о необходимости перемен в стране, голосовали молодые люди, уставшие от гражданской платформы, которая правит страной 8-й год. И хотя Комаровский вышел из партии после избрания на пост президента 5 лет назад, то все же продолжал ассоциироваться с гражданской платформой. Анджей Дуда заручился поддержкой также значительной части так называемых бутовщиков, тех, кто в первом туре проголосовал за рок-музыканта Павла Кукиза, показав таким образом желтую карточку политическим элитам. После объявления предварительных результатов голосования президент Комаровский поздравил конкурента с победой, заявил, что уважает выборы своих соотечественников и подчеркнул, что его сторонников ожидают новые испытания. Речь идет прежде всего об осенних парламентских выборах. Если гражданской платформе удастся выиграть их в третий раз, то новый президент Анджей Дуда окажется в тяжелой ситуации со скромными возможностями для действий. Но в случае победы «Права и справедливости» эта политическая сила, имея свое правительство и президента, будет иметь реальные возможности экономических, социальных и политических реформ, которые были обещаны во время кампании. Президент-элект Анджей Дуда вступит в должность 6 августа нынешнего года.
Какие именно перемены, какие именно реформы Анджей Дуда обещал в своей предвыборной программе?
Анджей Дуда прежде всего обращал внимание на то, что нужно остановить иммиграцию страны, ведь после вступления Польши в Европейский Союз из страны выехало более 2 миллионов человек, а это можно сделать, по его мнению, путем усиления социальных гарантий, например, дополнительных доплат для многодетных семей. Кроме того, Анджей Дуда также заявил, что изменит решение нынешних польских властей о продлении пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин. Но это, пожалуй, основные постулаты.
Рассказывал Алексей Дзиковицкий. Сейчас в нашем эфире новости из Украины. Нашумевшее убийство в Донбассе Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак» самопровозглашенной Луганской Народной Республики, обрастает новыми подробностями. Донбасские сепаратисты и ряд источников в Киеве утверждают, что он погиб в результате нападения группы украинского спецназа, хотя некоторые из них сами не исключают и иных версий. Одновременно официальные власти Украины и большинство киевских экспертов и депутатов Верховной Рады заявили, что смерть Мозгового стала результатом борьбы за влияние и передела нелегального бизнеса между лидерами ЛНР, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На Алексея Мозгового, считавшегося среди сепаратистов очень авторитетной фигурой, покушались несколько раз с момента начала вооружения востоке Украины. Спикер администрации президента Украины по вопросам спецопераций в Донбассе Александр Матузяник напомнил, что у Алексея Мозгового уже давно был конфликт с руководством ЛНР, подчеркнув, что лидеры сепаратистов постоянно гибнут в результате криминального соперничества между собой. Батальон «Призрак», в частности, контролировал город Алчевск в Луганской области, где расположен важный металлургический комбинат. В интервью агентству «Росбалт» в начале апреля Мозговой критиковал руководство ЛНР, обвиняя его в коррупции. Последнее покушение случилось в марте этого года. Тогда выживший Алексей Мозговой заявил, что это провокация, направленная на дестабилизацию ситуации в ЛНР. По информации первого заместителя генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко, Алексей Мозговой был убит в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск в районе Алчевска. Внедорожник, в котором он ехал вместе с командиром своей службы безопасности, известным под кодовым именем «Песня», пресс-секретарем по имени Анна и двумя охранниками, также погибшими в субботу, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов. 24 мая лидер украинского партизанского отряда «Тени» Александр Гладкий написал в своем Facebook, что Мозгового якобы уничтожили его бойцы. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал в Киеве журналистам, что удавшееся покушение на Мозгового якобы организовал спецназ ГРУ Генштаба России, возможно, по указанию нынешнего главы ЛНР Игоря Плотницкого. Один из лидеров донбасских сепаратистов, Олег Царев, с июля прошлого года ставший спикером объединенного парламента так называемой «Новороссии» Союза непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, лично знал Алексея Мозгового, поддерживал с ним хорошие отношения и даже выступал в роли посредника в его примирениях с другими лидерами ЛНР.
Мы с ним познакомились на этих событиях. Он честный, прямой. Вполне возможно, что на этом фоне у него не всегда складывались отношения с руководителями Луганской республики. Мне приходилось его мирить с руководством Луганской народной республики, когда возглавлял Болотов Валерий. На YouTube можно найти это видео. В моем присутствии не пожали руки. Мне было проще, потому что я никогда не брал в руки оружие, у меня не было никаких отрядов, я не занимал никаких городов. И я не претендовал на никакие должности, на полномочия внутри Луганской и Донецкой республики. Поэтому я одинаково хорошо общался со всеми. С Плотницким, с Болотовым, с Алексеем. Я не знаю, кто его убил. Очевидно, что это третье покушение, поэтому надо разбираться. Я думаю, что руководство Луганской Народной Республики делает все для того, чтобы найти виновных. Особенно с учетом того, что существуют вот такие разные версии. Хочу сказать, что отношения между всеми руководителями ополчения не всегда просты. Потому что люди, которые пришли на этой волне, они рисковали очень многим. Как правило, были движимы такими романтическими настроениями. И, по сути своей, он максималист.
Алексей Мозговой был действительно авторитетной фигурой.
Он был известным человеком и достаточно авторитетным. У него был достаточно большой отряд, достаточно большое количество гуманитарной помощи. И она выделялась конкретно под него. Но он просто, когда люди видели его обращение в YouTube, там, заявление в интернете, упоминали его фамилию, поэтому когда отправляли гуманитарную помощь, то связывались с ними конкретно ему. В этом была определенная проблема, потому что из-за того, что лидеры ополчения достаточно яркие люди, и гуманитарная помощь обычно шла адресно, то есть какие-то организации, какие-то люди отправляли какую-то помощь, то как раз вот я для себя поставил задачу сбор и помощь гражданским, потому что их нет в YouTube, их нет в интернете, и о них кто-то должен был тоже заботиться. Мы четко разделились, и парламент Новороссии оказывал помощь исключительно гражданским людям.
Та версия, что это борьба кланов внутри самой Новороссии, вот все-таки имеет право на существование. Последний раз, по-моему, в начале апреля Мозговой очень критиковал руководство ЛНР, он дал интервью агентству «Росбалт» и опять-таки говорил о масштабной коррупции.
Тем не менее, вот он был достаточно таким, как бы, системным человеком. Вот он один из первых знал руководство Стрелкова. Его подразделение, когда Стрелков сражался под Славянском, он, по-моему, единственный из командиров Луганщины, который направлял ему в помощь бойцов. когда стали создавать вооруженные силы Луганской Народной Республики, он, по-моему, достаточно легко, без каких-то внутренних проблем, вошел и стал подчиняться единому команду. Единственное, что я вижу, что на эмблемах его подразделения все равно стали знаки Новороссии, а не Луганской Народной Республики.
Что-то означает конкретно для тех, кто не в теме, скажем так?
Он достаточно известный был человек, и потом мог себе позволить там какие-то легкие вольности, но при этом то, что касалось воинской дисциплины. Но я не занимался военными вопросами, но мне кажется, что он выполнял все указания, был на всех совещаниях и так далее.
Война, понятно, очень грязное дело, особенно ужасно гражданская война, которая сейчас идет. И вы говорите, что Алексей Мозговой был романтиком, как бы сказать, романтиков и преступников, бандитов и героев, в общем-то, пекут из одного теста. Есть такой определенный тип мужчин, которые в зависимости от того, как складывается ситуация, как жизнь повернется, может стать либо одним, либо другим. Он вот был действительно таким глубоко убежденным, преданным своей идее человеком.
Я не зря сказал романтик именно потому, что вот как раз он был предан идее практицизма, как вы мне говорите, у него с этим было сложно. У него были четкая своя идеология. Он выступал за социалистическое построение Новороссии, социалистического государства, без крупного бизнеса, без олигархов. Ну вот он такой был левый по взглядам. Не можно было не соглашаться, но то, что он говорил искренне.
Так об убитом Алексее Мозговом рассказывает спикер парламента Новороссии Олег Царев. Однако в Киеве предположения об отсутствии практицизма и идейном романтизме погибшего Алексея Мозгового отметают напрочь. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, убежден, что Мозгового уничтожили как отработанный объект, его соратники по борьбе, не поделившие с ним сферы влияния и поступления финансовых потоков из России.
За конфликтом на территории Луганской и Донецкой области давно уже стоят большие деньги. И убийство Мозгового – это не что иное, как обычная криминальная разборка двух группировок, которая победила более сильно. Более слабую уничтожили, тем более, что она не особенно соглашалась подчиняться и не могла влиться в эту структуру. Мозговой был уничтожен. Как перед этим был уничтожен некий товарищ по фамилии Бэтмен. Что сейчас происходит? Сейчас пророссийская группировка уничтожает всех тех, кто пытается зарабатывать, не делясь с ними. Там, где я был, я никогда не сталкивался с Мозговым, но про него говорили, что он очень коммерциализирован. Его интересовали деньги превыше всего.
Руководство самопровозглашенной ЛНР утверждает, что как раз Мозговой был одним из немногих среди них романтиков-идеалистов.
Этот романтик и идеалист на самом деле очень активно садился на тему контрабанды. Он занимался мародерством, его подчиненные тем более занимался. И фактически пытался создать свою идеологию. Поэтому то, что произошло, это произошло просто-напросто разборка в стиле 90-х. Помните, лихие 90-е, когда одни бригады уничтожали другие бригады. То, что мы видим сейчас, это как раз и есть такое же уничтожение. Ни больше, ни меньше. Структурирование бизнеса, можно сказать.
То, что говорят в ЛНР, что это была какая-то спецоперация украинского спецназа, это все ложь.
Точно так же, как и перед этим, они рассказывали, что кто-то также убил Бэтмена. И ситуация очень простая. Это расходный материал для российских оккупантов. Больше эти люди им не нужны. Они их попользовались и теперь выкинули на свалку истории. Только не просто выкинули, а в смысле отправили их на тот свет. И господин Мозговой, который руководил отрядом «Призрак», сам стал призраком. Это, кстати, между прочим, типичный путь наемников. Обычно, когда ими попользуются, с ними прощаются. А для того, чтобы они не стали свидетелями, их стирают из истории и современных.
Антон Геращенко, советник главы МВД Украины, заявил, что покушение на Мозгового на самом деле организовал спецназ Главного разведывательного управления Генштаба России.
На территории Луганской и Донецкой области представители ФСБ и ГРУ давно уже занимаются бизнесом. Они зарабатывают деньги на контрабанде, на насыщение товаров. Они выстраивают свой бизнес наперед, понимая, что рано или поздно Донецкая и Луганская область вернется в состав Украины. Они изначально сейчас пытаются построить там такую систему, которая потом поможет зарабатывать им деньги и также защищать свои определенные интересы. Мозговой мешал им, потому что у Мозгового были свои интересы, бизнес-интересы. И поэтому он был уничтожен своими бизнес-конкурентами. Там никакой идеологии. Там на самом деле, еще раз говорю, все крутится вокруг денег. Просто не обычных, а очень больших.
Это борьба кланов внутри сепаратистских движений на востоке Украины продолжается. Этих кланов много.
То, что происходит там, сейчас говорит о том, что делятся не только сферы влияния, но и финансовые потоки, которые идут из России. Соответственно, скорее всего, это как раз конфликт внутри сепаратистов имеет свое место. И конфликт между сепаратистами и кукловодами из России, которые приехали от ФСБ и ГРУ, с другой стороны. Здесь это многовекторное направление. Мы не можем говорить о том, что сейчас кто-то один занял такую позицию. На самом деле конфликты происходят внутри этих группировок постоянно. Группы раскалываются, одни уходят на территорию Донецка, другие на сторону Луганска, ротируются. И каждая из них абсолютно не подвластна, то есть нет центрального руководства. Атаманщина процветает на этой территории. Об этом нам, кстати, постоянно информируют как местные жители, так и службы ВСУ Украины. К чему это все приведет? Я думаю, что рано или поздно все эти люди перебьют друг друга, а уже нам будет проще тогда освобождать эту территорию.
Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Весной этого года Украина прекратила пропуск россиян на свою территорию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Новый пограничный режим коснулся и тех жителей российских приграничных районов, которые ранее пересекали границу в упрощенном порядке. Единственным документом для того, чтобы попасть в Украину, теперь стал загранпаспорт. Разделенным на две части оказался и поселок Чертково в Ростовской области. Корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев побывал там и выяснил, как изменилась жизнь его обитателей с введением нового режима пересечения границ.
Несколько сот жителей пограничного поселка Чертково в Ростовской области оказались практически отрезанными от России. С 16 марта Украина прекратила пропуск россиян по их внутренним паспортам. Украинские власти объяснили это беспокойством о безопасности государства, заявляя, что по внутренним российским документам в страну попадает большое количество диверсантов и разведчиков. Новый пограничный режим коснулся и тех жителей российских пограничных районов, которые ранее пересекали границу в облегченном порядке. Теперь, чтобы попасть в Украину, они должны предъявлять загранпаспорт. В поселке Чертково государственная граница проходит по железнодорожной линии. По другую сторону – украинский поселок Меловое. На его территории осталось несколько домов, в которых живут россияне. Формально они теперь должны проходить в Чертково и возвращаться обратно лишь через официальный пограничный переход. На самом деле к домам есть пешие проходы и тропки. Пройти по ним так, чтобы не заблудиться и не вступить невзначай на украинскую территорию, могут лишь местные жители. Вот как объясняет пограничную ситуацию живущий в одном из таких домов пенсионер Григорий Ульченко.
Железная дорога проходит по России, а мы вот аппендицит. Говорят, что русская земля. Какая она русская земля, если... Это вся Украина, от клочок русской земли. Вот дорога сразу, Украина. Сюда пойдешь, Украина если захватит, значит посадят на 15 суток, мы будем сидеть, потому что границу пересекаем мы, а мы на границе живем.
В отрезанные от большой земли дома не могут проехать машины российских экстренных служб, например, пожарные. Туда не ходят ни почтальоны, ни участковые врачи-терапевты, поскольку опасаются неприятностей с украинскими пограничниками. Пенсию, правда, туда доставляет, но лишь в сопровождении пограничников российских, рассказывает пенсионерка Нина Курова.
Скорая помощь не приезжает, потому что они не могут проехать сюда. Это по улице Меловской, это по Украине. Почту нам не приносят, потому что если я выписала, например, газеты, я должна непосредственно сама ходить на почту и брать эти газеты. Пенсию мы добились. Ребята сопровождают.
Для того, чтобы попасть в Чертково, посетить поликлинику, зайти в магазины, аптеки и так далее, жильцам отрезанных домов нужно идти либо несколько километров до пограничного перехода, либо по тропке через железнодорожную магистраль, продолжает Нина Курова.
Мы ж пожилые люди. Вот вы поднимались, подъем какой крутой. Там ни дорожки нету, ничего нет. И приходится нам все преодолевать. А полотно вот это железнодорожное, тоже там сколько рельсов этих, и щебенка вот такая крупная. Мы должны по ней это шагать, уже сколько раз падали.
Единственное исключение украинские пограничники сделали для живущих за кордоном российских школьников. Их по особому списку пропускают по мостовому переходу над железнодорожными путями. Многие жители отрезанных от России домов хотят, чтобы их переселили в Чертково. Помимо сложностей с пересечением границы, они опасаются и того, что в Миловском районе могут возобновиться боевые действия, которые, по их словам, шли здесь в августе прошлого года. Рассказывает Нина Курова.
Ночь это как раз. И люди бежали, и вот военно вооруженные люди, и стреляли. Невозможно было выйти, тут стрельба такая была. Вот. И тут и растяжки находили, вот, и бомбы не взорвавшиеся были.
Нынешнюю обстановку в районе Мелового тоже спокойной не назовешь. За последние 2 месяца в поселке неизвестными была обстреляна воинская часть войск ПВО Украины, взорваны автомобили украинского пограничника и сотрудника СБУ. Украинская сторона считает, что в районе оперируют диверсионно-разведывательные группы из самопровозглашенной Луганской Народной Республики. От Мелового до Луганска всего 136 километров. Желающим переселиться из-за кордона областные власти обещали дать сертификаты на покупку жилья в Чертковском районе. Пенсионерке Марии Бытченко эта замена представляется неравноценной.
Построили местами гаражи тут, вот. У нас погреб есть, сараи есть. А вот так нам где-то купить квартиру, что нету ни погребов, ни гаражей нету. Знаете, одна квартира и все.
Глава поселковой администрации Черткова Анатолий Нестеренко говорит также о юридических сложностях такого переселения.
Еще в плане доработок находится этот вопрос. Я думаю, что такого механизма нет. Чтобы признать это жилье непригодным, должны быть какие-то по МЧС, там, стихийные бедствия. Или оно уже по истечению возраста непригодно. Или что-то произошло, там, наводнение, землетрясение, этого нет. А люди собственниками являются. Они приватизировали это жилье.
Население основной части Черткова тоже пострадало от нового пограничного режима. У многих в Меловом живут родные, в гости к которым они ходили раньше едва ли не каждый день. Привлекал чертковцев и меловской рынок, на котором, по их словам, продукты намного дешевле, чем на российской стороне. Житель Мелового Валерий Плесуля говорит, что теперь российских покупателей на рынке не видно.
Вот завтра на Меловом, на Украине, базарный день. Одни те, что торгуют, а покупатели нет. Они только ездили за счет России сюда. Такие дела. Россиянам плохо.
В перемены к лучшему простые чертковцы сейчас верят слабо. Вот что думает продавец цветочного магазина Наталья Никифорова.
Мне кажется, уж не будет лучше. Будет еще сложнее пересекать. У нас тоже сотрудница с Мелового. Она вообще гражданка России. Она наш загранпаспорт. Каждый день тоже неудобство. Она говорит, что нужно строить дом. Мы боимся, потому что мало ли что будет. Сейчас как совсем ужесточат этот все. Ну, хотят переезжать на российскую сторону. Все.
Глава администрации Черткова Анатолий Нестеренко на позитивные перемены все же надеется.
Выход самый простой. Надо, чтобы, безусловно, был мир. И на цивилизованных отношениях построить существование двух поселков так, как оно примерно было раньше. Я думаю, мир он все равно наступит.
В начале мая губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил, что попросит правительство Украины восстановить в виде исключения малые пограничные движения в поселке Меловое. Артур Асафьев для Радио Свобода, Черткова, Ростовская область.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлон. Депутаты от КПРФ и «Единой России» в марте внесли в Госдуму законопроект, меняющий в том числе статью Лесного кодекса об общедоступном лесопользовании. Документ предусматривает сдачу лесных участков в аренду для рекреационной деятельности, разрешение капитального строительства в подмосковных лесах. Сейчас, согласно законодательству, разрешены лишь временные постройки, а также огораживание лесной территории. О том, как депутаты хотят разрешить заборы в лесах, рассказывает моя коллега Динара Седикова.
Законопроект предлагает изменить лишь пару слов в статье 11 Лесного кодекса, гарантирующей россиянам право находиться и пользоваться российскими лесами. В строчке «Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается», настоящей статьей меняется на «Законодательством Российской Федерации». Таким образом, беспокоятся экологи, любой арендатор сможет закрыть доступ граждан на свой лесной участок. Создали законопроект несколько депутатов. Двое из них, Дмитрий Кононенко, член КПРФ, и Николай Васильев, присоединившийся к авторам позже, состоят в профильном комитете по природопользованию. Остальные в экологии по своему роду деятельности не заинтересованы. Член партии «Единая Россия» Валентина Кабанова, член комитета по организации работы Госдумы. Трое других – единорос Юрий Липатов, первый зампред комитета по энергетике, коммунист Михаил Авдеев, зампред комитета по строительству и земельным отношениям, и еще один коммунист Алексей Русских, заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям. Законопроект признан совершенствовать правовое регулирование использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. В сопроводительном документе авторы объясняют необходимость этого закона реализации поручения Владимира Путина об обеспечении отдыха в лесах Подмосковья. Против законопроекта выступили в Greenpeace. На сайте природозащитников создана форма, через которую любой может направить в Госдуму письмо с просьбой не принимать законопроект. Присоединились к этой акции больше 30 тысяч россиян. Михаил Крендлин, руководитель программы Greenpeace России по особо охраняемым природным территориям, объясняет суть законопроекта.
Законопроект допускает ограничение общедоступного лесопользования гражданами лесов, причем практически по всей России вносит соответствующие изменения в статью 11 лесного кодекса, там законодательство может быть любое, да, то есть там субъект федерации, муниципальный орган издает приказ, допускающий огораживание лесов, и, соответственно, они огораживают. Второй момент касается больше специально Московской области. Согласно этому, поправкам закона о лесной кодекс и закона о введении в действие лесного кодекса, если он будет в силу, то в лесах Московской области будет допускаться капитальное строительство в лесах, в лесных участках, преданных в рекреационную аренду. Сейчас оно запрещено, сейчас допускается только временное строение. Снимаются также в лесах Московской области ограничения, которые сейчас действуют, предусмотрены статьей 105 лесного кодекса, о запрете, то есть практически любых объектов капитального строительства в зеленых лесопарковых зонах. Первое, да, это фактически разрешение огораживания лесов. Второе, это допуск капитального строительства на земельных участках, на лесных участках, поставленных в рекреационную аренду в Московской области, и, естественно, снятие запрета, опять же, на капитальное строительство в лесопарковых и зеленых зонах.
Имеется в виду капитальное строительство в рамках рекреационной деятельности?
Туристическое написано, туристическое, но это очень широкое понятие, и любые там всякие гостиницы, коттеджи, базы отдыха элитные, это все туда попадает.
Если плотность населения в 15 раз превышает плотность России, вот в чем здесь подвох?
Нет, подвох не в чем. Подвох в том, что таким образом подразумевается, что этот закон касается только Московской области. Московская область единая, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где нет лесного фонда, только городские леса. И даже не леса, а лесные зеленые, как зеленые насаждения называются. Соответственно, вот единственный регион Российской Федерации, который попадает под определение, это как раз Московская область.
А предусмотрены этим документом, законопроектом, я имею в виду, какие-то ограничения в строительстве? Или вот можно вообще все раздать в аренду и везде поставить?
Там написано, что это должно быть определено лесным планом субъекта Федерации, но это на уровне региона, в общем.
Михаил Крендлин считает, что шансы в Думе у этого законопроекта есть, потому что у него сильные лоббисты.
Я думаю, что раз его внесли, какой-то шанс у него есть. С другой стороны, я думаю, что вы пытались внести по-тихому, в смысле протащить, а поскольку уже поднялся довольно большой шум, то, возможно, все-таки в этот раз он будет не рассмотрен. Потому что, в принципе, в прошлом году уже была попытка внесения немножко в другой редакции, но по сути того же закона, который разрешал приватизацию лесов, преданных в аренду. После того, как мы этот вопрос подняли публично, он был отозван из Думы, собственно, тем депутатом, Тарасюком, который его внес.
Сами депутаты говорят в ответ на вопрос о законопроекте, что готовы к правкам. Пока это только проект, сказал газете «Метро» Кабанова, посетовав на беспорядок в лесах. Активный природозащитник, музыкальный критик Артемий Троицкий не удивлен законопроекту и говорит о личных интересах депутатов.
Мне кажется, что деятельность нынешней Российской Государственной Думы обычно вервана несколькими причинами. Одна из них – это политическая конъюнктура, то есть то, что спускается сверху. Вторая из них – это какие-то личные, как правило, довольно мракобесные устремления отдельных депутатов. Третья причина – это лоббирование каких-то полезных интересов, очень часто интересов, которые, опять же, связаны с деятельностью самих депутатов. Очень немногие из тех законов, которые наша Госдума принимает, продиктованы заботой, скажем, о стране, тем более о жителях этой самой страны, то есть нас, россиянах. Если говорить о законе, который будет разрешать капитальное строительство в лесах, в том числе подмосковных, ну, совершенно очевидно, что это закон, который прямо и недвусмысленно, причем, я бы сказал, с особым цинизмом, лоббирует деятельность застройщиков, инвесторов и прочих людей, для которых строительство – это в первую очередь бизнес, ну а после этого строительства, естественно, и трава не растет. Все это, конечно, очень грустно, потому что лесов у нас становится все меньше, а те немногие, которые остаются, они исчезают уже сами по себе, даже и без застройщиков, поскольку слишком маленькие, окруженные со всех сторон враждебной средой. Оправдывать принятие такого закона развитием рекреационной деятельности, я думаю, довольно-таки нелепо, поскольку в последнее время рекреационная деятельность во всем мире как раз стремится к тому, чтобы природы, деревьев, нетронутых мест было как можно больше, а вот этих вот наглых застроек было как можно меньше. Говорить, что Россия сейчас переживает какой-то бум рекреационной деятельности, тоже нельзя. Туризм международный у нас практически сошел на нет. Туризм внутренний тоже чувствует себя довольно плохо. Как мне кажется, сейчас имеется проблема с тем, чтобы занять отдыхающими существующие гостиницы, дома отдыха и санатории, поскольку, в общем-то, они в значительной мере пустуют. Боюсь, что тут дело, конечно, не в рекреационной деятельности, а, скорее всего, этот закон будет использован для строительства очередных жилых домов, торговых центров, бизнес-центров.
Часто россияне, которые интересуются какими-то проблемами, на кухнях восклицают, вот как же так, ну понятно, что депутаты только о деньгах думают, да, или там лоббисты, но им же тоже жить.
Не могу, конечно, целиком и полностью вжиться в менталитет этих существ. Мне кажется, что, во-первых, о народе эти люди вообще не думают. Думают они в первую очередь о самих себе, а для того, чтобы им самим было хорошо, естественно, им нужно выслуживаться перед начальством, выслуживаться перед теми, кто их содержит, выслуживаться перед своими богатыми друзьями и так далее. Поэтому вопросы об интересах людей возникают в последнюю очередь, а, скорее всего, не возникают и вообще. Потом нынешняя Дума, равно как и вообще вся нынешняя власть, она действует по принципу временщиков, то есть после нас хоть потоп. В этом смысле, скажем, мне кажется, что нынешняя номенклатура гораздо хуже, чем, скажем, номенклатура советская. Потому что советские бюрократы, они были более или менее уверены в том, что их власть продлится вечно, что положение стабильно. И поэтому они могли, если и хапать, то не слишком нагло и не слишком поспешно. Что до нынешней власти, то они прекрасно знают, что надо урвать максимум, пока дают. Дают, да, вот в 2015 году еще дают. А к концу года могут уже и не дать. А что будет в следующем 2016 году, вообще неизвестно. Поэтому и воровство, и хищение, и всевозможный такой деструктивный лоббизм происходит в особо крупных размерах.
Считает Артемий Троицкий. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашем эфире новости культуры. В воскресенье 24 мая мир отметил 75-летие Иосифа Бродского. В Петербурге, правда, всего на один день был открыт музей-квартира Бродского, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
История музея-квартиры Иосифа Бродского в знаменитом доме Мурузи на Литейном 24 тянется почти 16 лет. Она началась с письма губернатору Петербурга Анатолию Яковлеву, подписанного Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, Михаилом Петровским, Даниилом Граниным и другими известными людьми. Власти Петербурга всегда соглашались с тем, что квартиру, где жил поэт со своими родителями до своего изгнания, надо превратить в музей, и даже способствовали этому, но так неторопливо, что дело мягко говоря, затянулось. Фонд создания музея Иосифа Бродского начал искать спонсорские деньги и потихоньку выкупать комнаты коммунальной квартиры, где во времена Бродского жило 4 семьи. Последнюю, самую большую комнату выкупить не удалось. Соседка Бродских Нина Васильевна Федорова ни в какую не соглашалась выехать из комнаты, где прожила всю жизнь. Выход из тупика был найден совсем недавно, когда Нина Васильевна согласилась разделить коммуналку, так что ей осталась отдельная квартира, а музею все остальное. Этот компромисс предложили городские власти, которые захотели во что бы то ни стало открыть музей 24 мая, в день 75-летия Бродского и в год литературы. И в фонде создания музея Бродского, и в музее Ахматовой, филиалом которого должен стать музей в доме Мурузи, понимали, что если музеи откроют, то открытие будет условным, потому что настоящий ремонт к этому времени сделать невозможно. Но раз уж чиновники устроены так, что они обожают перерезать ленточки именно к круглым датам, то грех было этим не воспользоваться. И вот результат налицо. Тепленький асфальт во дворе, стены на лестнице одуванчикового цвета, куча камер, торжества и фанфары. И посреди всего этого директор музея Ахматовой Нина Попова предупреждает. Это не музей для поклонения. Бродский бы над этим смеялся. Возможно, он смеялся бы и над юбилейной спешкой. Ремонт недоделан, стены поражены грибком, поэтому вместо подлинных вещей в комнатах инсталляции, призванные передать атмосферу советской коммуналки. Так в кухне повсюду стоят гипсовые головы и бюсты. Зачем, объясняет Нина Попова.
Скульптура, работа скульптора Лестребенецкого, данные нам на время для решения темы суда. Брежневское время, напоминаю вам.
Значит, вот отсюда несла мама эти тарелки, сковородки.
Да, совершенно верно. Вот отсюда по этому коридору, прямо в комнату.
На шкафу стоит старый радиоприемник, и, кажется, прямо из него доносится фрагмент знаменитой, сделанной Фридой Вигдоровой, записи процесса над Бродским. Судья голосом артиста Казакова выясняет, почему этот молодой человек решил, что он поэт.
Мы что, учились этому? Я не думал, что это дается образованием. А чем? Я полагаю, это от Бога.
Из кухни гости квартиры попадают в коридор. Гостей по нему проводит тоже Нина Попова, а оттуда дальше вглубь квартиры.
В коридоре висели веревки, на которых сушилось белье. На этих веревках у нас висят фотографии Ленинграда 70-х годов. Перед нами комната родителей на стенах. Вы можете увидеть, как она выглядела. Два фортепиано в этой комнате, стоящие уже последние 15 лет. Здесь бывали музыкальные концерты. Это исторический, абсолютно исторический достоверный интерьер. Стены в следующей комнате расписаны стихами Бродского. Вместо рукописи у нас есть стены. Рукописи у нас здесь нет пока и быть не может. Следующая комната узенькая. Комната, поделенная на фотолабораторию отца и кабинет Бродского в 10 метров. Поделенная сейчас пленкой красного цвета, которая бывает в фотолабораториях, когда печатают и проявляют. И большая ванна из настоящей ванны, из этой квартиры, которую сейчас сюда перенесли, потому что вместо ванны делают душ соседки. Вот в этой ванне в воде проявляются, отмываются фотографии, напечатанные Александром Ивановичем. И для меня этот красный цвет, это еще и такой кровавый цвет этой истории, потому что это не благостная история. Не пришли поклониться тени, потому что, помните, перед нами парень, которому 25 лет. Вся эта разыгранная история с ним. Он потом никогда не изображал себя политической жертвой или жертвой режима, что делает ему великую честь. Но то, что по нему прошлись, как говорил Ахматова, я не понимаю, зачем в моей великой стране нужно было пройтись танками по груди слабой женщины. Здесь тот же самый случай. Есть машинка в нише. Отец привез из Китая в 48 году. Это был первый Underwood. И он хотел заглушить звуки фортепиано, доносившиеся из соседней комнаты, где девочка обучали музыку. На месте лежанки стоит топчан, сбитый из досок. Топчан со всеми ассоциациями. Какие хотите, такие подкладывайте.
Ассоциации могут быть вполне конкретными. И вызвать их может все. Даже вид из окна на Преображенский собор, говорит сотрудница музея Ахматовой Татьяна Позднякова.
Во время войны его младенчестве мама прятала в ящике для поминальных записок Преображенского собора. Тоже достаточно символично.
Мне нравится, что нету никакой такой псевдомемориальности. Ощущение этой кратковременности. Я знаю, что оно кончится, что будет что-то другое. Насколько оно будет хорошо, еще не знаю. А тут такая правда. И это пустота, в котором как раз и звучат и голоса, и тени.
А вот председатель управления фонда создания музея Бродского Михаилу Мильчику мемориальности как раз не хватает. У него совсем иной взгляд на то, каким должен быть будущий музей.
Подлинность – это главное достоинство любого памятника, а уж мемориального в первую очередь. Все должно быть подчинено сохранению подлинности. Мы сохраняем. сохранили деревянные балки, хотя с точки зрения здравого смысла, как будто бы это не надо делать. Они ведь не видны, как имена аутентичность конструкции. И это правильный методический подход.
Михаил Мельщик считает, что в будущем надо подобрать мебель как можно более похожую на ту, что была утрачена из комнаты родителей Бродского. Другие члены правления фонда склоняются к тому, что достаточно будет подлинных вещей из одного лишь кабинета самого Иосифа Бродского. Среди них Александр Кубок.
Мне кажется, что какая-то часть мемориальной зоны должна быть обязательно. Мы имеем уникальный случай, когда 4 июня 1972 года Михаил Исаевич вернулся, проводив Бродского в аэропорт, и все заснял, что было в квартире. Мы просто знаем, как все было. Это невоображаемая квартира Пушкина, а мы точно знаем. И такая высокая степень документированности, конечно, сразу подвигает мысль на то, что должно быть какая-то мемориальная зона. Какой процент от общей площади она должна занимать, я не знаю. То, что кроме мемориальной зоны там должна быть публичная, общественная, что современный музей не может быть таким застывшим, где просто стоят старые предметы, это мне тоже очевидно. Особенно если ориентироваться на молодежь. Так что мне кажется, что мемориальное пространство там должно существовать, и, наверное, оно должно занимать небольшую часть этой квартиры.
Но пока квартира только выведена из состояния аварийности, все остальное впереди. Многие склонны винить петербургские власти в равнодушии к созданию музея Бродского, который, в принципе, мог появиться уже давно. Но, по мнению Александра Кобака, возникновение музея сейчас, когда со смерти поэта не прошло еще 20 лет, можно считать чудом.
Там интересно другое. Ни одного цента за 15 лет ни один человек, живущий за рубежом и имеющийся друзьями поэта, не дал. Мы обращались многократно. Ни одного цента. То есть помощи из тех стран, где он жил, где живут его друзья, где его ценят, любят, не было вообще никакой. Вообще.
А Нину Попову огорчает другое, что музей мог появиться гораздо раньше и быть совсем другим. Например, если бы с самого начала нашли правильный подход все к той же соседке.
Она не безумная. Она мне сказала только одно. Если бы со мной разговаривали по-другому, у вас давно был бы музей. С ней, между прочим, поговорила Марья Дмитриевна Щербакова, глава Центрального района. И она сразу поставила подпись согласия на переделку квартиры. Первый раз за 16 лет.
А может быть, действительно трагическая ошибка? Все советские люди. И с ней говорили тоже советские люди по-советски.
Мои товарищи, что называется, высокоинтеллектуальные, но с ней нельзя так положить.
То есть ее как бы обязали сразу проникнуться величием замысла?
Конечно. Ее пугает. Это советские дела. Испуг перед жизнью снять невозможно. Она одна. Ей страшно.
У музея какая-то очень глубокая история получается.
Да, уже есть. Это не мистика. Это связано с тем, что с Бродским не должно быть просто. Элемент, так сказать, года литературы и 75-летия Бродского пришел. И это оказалось благом, потому что без этого мы вообще бы ни денег не получили, ничего.
Отношения музея Ахматовой и фонда создания музея Бродского для Нины Поповой тоже непростые.
Пока мы вот сталкиваемся с фондом вот так каждый день. Они обижаются на нас все время, а мы обижаемся на них. Они считают, что мы их не ценим. Мы их ценим. Они считают, что вот мы стенки расписываем, а это исторический интерьер. Ну, разные люди, разные миры, все сложно.
А еще фонд готов подарить музей-квартиру городу. Но город не может этот дар принять, пока квартира не выведена из жилого фонда. А на взятие этого барьера могут уйти годы. А еще ремонт и грибок на стенах, и споры вокруг того, каким должен быть музей, и вечное отсутствие денег. В общем, без удачного расположения светил на скорое открытие полноценного музея Бродского надеяться трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». В издательстве Института Гайдара вышла книга обозревателя «Радио Свободы» историка Ярослава Шимова «Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада». Это историко-публицистическое исследование о судьбе государственного деятеля и полководца XIII века, короля Неаполя и Сицилии, представителя французской династии Капетингов, младшего брата Людовика Святого. Карл I Анжуйский, сыгравший заметную роль в целой череде важнейших событий европейской истории, своей деятельностью завершил эпоху в высокого средневековья и способствовал формированию государственно-политических и культурно-цивилизационных границ западного мира. О фигуре Карла в контексте того времени и более поздних эпох автор книги рассказывает моему коллеге Андрею Шарму.
В книге, говоря о политике того времени как о шахматной партии, я его сравниваю с ладьей. Король – это фигура как бы в шахматах как бы главная, но, с другой стороны, она очень мало может сама, он ходит на одно поле. Вот ферзь – другое дело. Этот, конечно, очень мощная фигура. Так вот, Карл, он, с одной стороны, он действительно затенен фигурами собственного брата, Людовика Святого, и императора Фридриха II, с чьими потомками он, так сказать, волей судьбы расправился достаточно жестоко. В историографии и в, так сказать, той исторической памяти, которая вообще есть у нас о средневековье европейском, эта фигура несколько все-таки недооцененная, поскольку и масштаб его, что называется, свершений, деяний и просто активности, человек был везде, что называется, от Фландрии до Иерусалима и Туниса. И какие-то итоги этой деятельности, потому что главным этим итогом я считаю как бы обозначение границ современного Запада европейского. То есть это и конец крестовых походов, с одной стороны, с другой стороны, конфликт с Византией, то есть некое разграничение сфер влияния между западным миром и миром византийско-православным, назовем его так. Вот в этом всем он принял очень большое участие. С одной стороны, абсолютно романная, абсолютно с закрученным лихим сюжетом жизнь, и очень драматичная, и с таким достаточно трагическим концом. А с другой стороны, это вот некая незаслуженная затененность, что ли, фигурами, которые считаются более крупными, может быть, таковыми и являются, но совсем не намного.
И бил как ладья. Тупо, прямо и мощно.
Не тупо. Прямо и мощно, да. Может быть, иногда слишком прямолинейно. Допустим, очень любопытен в этом плане его поединок, что называется, с византийским императором Михаилом VIII Палеологом. Я их обозначаю как поединок льва и змея. Вот Карл выступает как лев, животное сильное, так сказать, мощное, яростное, но все-таки прямолинейное. Вот он кинулся, если он, так сказать, попал с прыжком, ну все, вам конец. А если не попал, если противник увернулся, зашел сзади и ужалил, как, собственно, и получилось, вот с таким противником львам сражаться сложнее.
Есть такая популярная в последние пару десятилетий историческая концепция, то, что, в общем, называется «The making of Europe», то есть как происходила Европа, из чего мы все получились. Это вы тоже поддались этому соблазну, вложив свой вклад в разговор о том, как из чего получилась современная Европа. Верно я понимаю идеологический посыл книги?
Да, правильно, именно так. Соблазн этот, он вполне логичен, и плюс, если рассмотреть вот именно эту эпоху, позднее Средневековье, вернее, высокое, переходящее в позднее, там сложная немножко градация, по большому счету оно ведь так и происходило. В результате мы видим, что именно в то время как бы западный мир, ну вот он обрел те границы, которые так или иначе, сколько лет прошло, сколько веков прошло, а они где-то так и такими и остаются. Вот Балканы. Граница между западным и не совсем западным миром. Вот, если брать севернее, это, ну, те самые места, где сейчас происходят разного рода бурные события. Восточная Европа, то нынешняя Прибалтика. Ну, и, естественно, пограничье южное, то есть разграничение между Европой и мусульманским миром. Но это совсем уже те места, где действуют герои книги. Это северное побережье Африки, Тунис, это один крестовый поход, это Ближний Восток, так называемый Утрамер, то есть земли, покоренные на какой-то время крестоносцами на Ближнем Востоке. Это с другой стороны, это ведь тоже все вот это пограничье, оно таким и осталось. И это просто завораживает, что вот именно эти фронтиры, эти границы, они за 750 с лишним лет, в общем-то, вот как они установились, так они в каком-то смысле неизменны.
Слушая вас, я думаю о том, что историческая наука совершила некоторую ошибку, не уделив достаточного внимания этой исторической фигуре Карлу Анжуйскому. Почему так случилось?
Ну, нельзя сказать, чтобы совсем не уделив, но это внимание уделено, на мой взгляд, очень однобоко. Есть замечательная книга «Сицилийская вечерня». Она переведена и на русский язык не так давно Пола Рансемена. Там вот такая романтическая традиция, вы понимаете, потому что конец карьеры этого человека – это восстание «Сицилийской вечерни», которое, в общем, восстание средневековое. Сицилийцы поднялись против тех, кого считали чужаками, то есть против администрации, королем Карлом туда посажен. Но оно много лет спустя, в XIX веке, под влиянием национализма уже современного, под влиянием объединения Испания, Италия и так далее, и так далее, оно приобрело совершенно иное толкование, что это была такая национальная освободительная революция, которой, в общем-то, она не была и быть не могла, потому что понятий таких еще не было в то время. Этот романтический флер, вот одни хорошие, другие плохие, одни, значит, национальные, освободительные, романтические повстанцы, другие проклятые оккупанты, он совершенно исказил картину, потому что на самом деле восстание было очень жестоким, там убивали, допустим, женщин, которые с этими франкскими, французскими рыцарями замужем за ними были, вполне, так сказать, нормальные семьи, вот их убивали, им разрезали животы, вырывали оттуда нерожденных детей, то есть творились страшные совершенно вещи. Но вот как одна эпоха накладывает свое видение на другую, и в результате возникает образ вот такой искаженный. Вот образ короля Карла, он, конечно, был искажен именно поэтому, что это такой однозначный угнетатель, который получил свое, у него эту Сицилию в итоге отобрали повстанцы. На самом деле все было сложнее, на самом деле все было кровавее, все было грязнее. И вот именно в этом мне хотелось разобраться. Я вообще, честно признаюсь, не очень люблю романтическую традицию в историографии. То есть, ах, ура, вот это порыв к свободе. Никогда ни один порыв к свободе, я, может быть, цинично сейчас прозвучу, абсолютно чистым не бывает. Это всегда игра интересов.
В предисловии к своей книге, Ярослав, вы пишете о том, что нет такой биографии, которая была бы объективной. По вашим собственным оценкам, в какой степени портрет Карла Анжуйского, нарисованный вами, соответствует историческому оригиналу?
Ох, это сложно. Я вернусь к той же метафоре, которую я там и применяю. Когда пишешь биографию человека, тем более жившего так давно, по источникам, которые столь неоднозначны, потому что одни были к нему очень критичны, другие, наоборот, чрезмерно апологетичны, то приходится все сопоставлять, естественно, пользоваться работами других историков. И в итоге получается что-то вроде перехода потока, там, ручья или речки, вброд, но по камням, которые лежат на дне. Чтобы не утонуть, понять, что происходит, можно, но, конечно, это, что называется, вот именно такое пунктирное выстраивание образа, потому что каким был на самом деле человек, мы никогда не узнаем. Во-первых, любой человек, потому что, так сказать, ему в голову и в душу не влезешь. А тем более, когда человек не оставил мемуаров, хотя, с другой стороны, может быть и лучше, что не оставил, часто мемуары лгут, потому что люди в них себя оправдывают. Это такой портрет, он всегда субъективен, но он возник из сопоставления разных источников, и если, так сказать, следовать правилу, что, так сказать, что истина лежит где-то посередине, ну вот я пытался эту середину найти.
Как вы относитесь к Карлу Анжуйскому?
С уважением, с некоторой боязнью, потому что человек был действительно деспотичный и довольно жестокий, и с определенным сочувствием. Ему во многом было очень тяжело. Ну, во-первых, он почти всех своих детей похоронил. Ну, в общем, это тогда случалось часто, но не настолько, вот прям как у него. Судьба была к нему достаточно немилосердна, но и он тоже никого не жалел. И вот это вот как-то уравновешивает. Но уважение в любом случае фигура это заслуживает. Это я поэтому и взялся за эту биографию, потому что слишком уж красили эту фигуру именно в цвета ужас-ужас. По большому счету, это было сделано только, на самом деле, из-за одного его поступка. Из-за казни принца Конрадина и его друга Фридриха Баденского, 16-летних юношей. Не принято было государю казнить государя в то время. Потом пришли, так сказать, более времена, так сказать, простые и жестокие, когда это стало можно. А тогда не было принято, и это действительно был шаг очень жесткий, очень жестокий. И, в общем, это сказалось на репутации. И от этого возникло такое ощущение ужас-ужас. Когда начинаешь копаться, понимаешь, что это просто фигура, крупная фигура, принадлежащая своей эпохе, но не выделяющаяся каким-то таким кошмарным садизмом ни в коей мере.
Это не первая ваша литературная работа, Ярослав. Прежде круг ваших интересов в основном лежал в Центральной Европе. Вы занимались историей Чехословакии и историей Австро-Венгрии. Теперь вот Западная Европа. Почему вы вдруг сменили фокус своих интересов?
Во-первых, во многом случайно. Честно говоря, вообще все началось с таблички в сицилийском одном небольшом городке на здании мэрии. Табличка, на ней была надпись «Giustizia e libertà» – «Справедливость и свобода» и даты 1282-1982. Я спросил, что это такое, мне сказали, что вот это 700 лет когда-то отмечали Сицилийской вечерней. Я стал копаться, и вот этот сюжет меня как бы увлек, засосал, затянул, ну а дальше уже понеслось. То есть это не было какое-то решение, вот я откладываю свои какие-то другие историографические привычные темы и ухожу в это как-то сознательно. Оно случайно затянуло, стало интересно, ну и понеслось.
С историком Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».